Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Николая Чудотворца села Курганово, отец Павел Поздин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня, если честно, непростую немножко тему я хочу вам предложить для обсуждения. Поговорю про почитание мощей и про то, про целую традицию, вот как у нас в православии к мощам относятся и почему именно мы именно таким способом относимся к мощам святых, именно так их почитаем, откуда вообще пошла эта традиция. Дело в том, что на православных сайтах, в новостях я часто читаю сообщения о том, что мощи святых возят по стране, ну или выкапывают какого-нибудь святого, перезахоранивают в другом месте. Зачем нужно вот именно так поступать с телом святого? Логичный такой немножко вопрос напрашивается. Прежде всего, это тело. К телам надо относиться, естественно, с уважением. Тем более, если при жизни человек был каким-то выдающимся ученым или выдающимся святым. А тут получается, что просто выкопали, разобрали по кусочкам и возим по стране. Иногда, кстати, тоже на православных же сайтах вижу вопросы, которые вот точно так же люди прямо пишут, что, знаете, вот как так в голове не укладывается. Поясните, батюшка, там, как чаще всего это вопрос к священнику, вот, мол, батюшка, поясните, как же так получается. Почему в светском мире это кощунство, а вот в православной культуре наоборот?
А мы... кто это спрашивает?
Это спрашивают, ну... как там, вопросы к батюшке. Вот на сайте Фома, например, там есть такой вопрос, типа, задай вопрос батюшке. Вот,
это вопрос от неверующих?
Это вопросы, там не написано. Там, здравствуйте, я верующий, или там, здравствуйте, я неверующий.
Иногда сектанты, они так подстраиваются, мигрируют, что вот мы любопытствуем, а мы это спрашиваем для того, чтобы обличить, потому что сами не понимают, потому что сами против этой традиции.
Ну, некое, согласитесь, некое непонимание этого вопроса, я думаю, есть и среди православных, просто кто-то, знаете, не осмеливается озвучить, так скажем, этот вопрос,
мне кажется,
потому что
это...
есть традиция, что я после против
среди
традиции.
Среди православных это или вообще люди такие, как сказать, прям новоначальные, потому что я думаю, что у верующих уже, которые давно в церкви, таких вопросов не возникает. Они уже давно их решили, разобрались. И, в принципе, тут не только можно к батюшке какому-то обращаться отдельному, а вообще в целом к традиции церкви. Об этом можно прочитать в интернете, подробно есть объяснение. И если человек уже после этого не понимает, но здесь... Два вывода, да?
Если не понимаешь, перечитай еще раз, да?
Или когнитивные способности у человека очень низкие, но это мы за это человека не ругаем, потому что всякому, ну, своя генетика, да, вот. Или это человек, ну, как-то злонамеренно ищет, ну, к чему бы придраться. Если это человек церковный, то это не тот духовный путь, который, в принципе,
Ну, может еще, кстати, вот быть действительно такой факт, что, вы знаете, говорят, в голове не укладывается. Допустим, вот я знаю, что там, да, это традиция, да, там есть некое обоснование этой традиции, но при этом все равно так, ну, да как вообще так-то, вот как
Ну, давайте с самого начала тогда возьмем,
вот,
да?
Да, я поэтому и еще раз хочу, и для наших радиослушателей, думаю, будет полезно обсудить, вот еще раз, да, с самого начала всю вот эту вот историю.
Да,
вот
я бы хотел, да, как раз по порядку все объяснить, разъяснить, что действительно почитание мощей – это древняя православная традиция, основанная на богословии, основанная на учении Святой Церкви, в частности, самый главный догмат христианский, догмат Боговоплощения, он лежит как раз в основе вот этой традиции почитания святых мощей. И поэтому, прежде чем говорить о почитании святых мощей, нужно, наверное, вернуться вот к этой теме Боговоплощения. Мы знаем, что Бог, Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, сошел с небес и родился от Пречистой Девы Марии и вочеловечился, стал человеком во всем нам подобным, кроме греха, о чем говорится в нашем православном символе веры. Это термин «вочеловечение Бога». То есть, что значит, что мы понимаем под вочеловечением? Мы понимаем, что Сын Божий, истинный Бог, оставаясь Богом, то есть не меняя, не искажая, не умаляя свое божественное достоинство, божественную природу, принимает как бы дополнительно, да, к своей природе вторую природу, человеческую природу, становится Бога-человеком. И вот именно восприятие, тоже были споры в течение длительного времени, и возникали разные ереси, как понимать очеловечении Христа. Мы знаем, были еретические учения о том, что, ну, начиная с Ария, который вообще никак не мог воспринять Боговоплощение, тайну Боговоплощения, а для него рождение Христа – это просто рождение обычного человека. Ну, в чем-то, там, может быть, превосходящего обычного человека, но никак не Бога. А в дальнейшем такие ереси, как монофизитская ересь, несторианская ересь, монофилитские ереси, собственно, они продолжали дело Ария, но только с другой стороны говоря, как бы исключая, да, из божественного, оставляя одну природу, например, монофизиты, божественную природу, говорили о человеческой природе как о нечто таком призрачном, кажущемся. И именно церковь расставила на Вселенских соборах, как бы все точки над «и» были поставлены в этом вопросе, что Христос действительно это воплотившийся на земле Бог, ставший человеком во всем нам подобным, кроме греха.
Угу.
То есть и воспринята была и человеческая душа, и человеческое тело во всей своей полноте. То есть Боговоплощение свершилось во всей полноте. И плоть Христа не призрачная, не кажущаяся. И тогда возникает вопрос, а зачем нужно было Богу воплощаться, зачем ему нужно было вочеловечиваться? И здесь однозначно святые отцы, мыслители церкви отвечают на этот вопрос таким образом, чтобы и в том числе и тело было спасено, в том числе, чтобы и тело было прославлено, и также мы знаем, что это, в этом есть залог будущего воскресения мертвых, воскрешения тел. Поэтому к телу в христианстве благоговейно очень отношение. И, кстати, вот вы сказали, что из уважения, да, к человеческому телу, ну вот как бы нельзя там эксгумировать тела, нельзя их разделять и так далее. Так вот, именно почитание мощей святых, здесь не просто даже уважение, здесь именно почитание как святыня. И в чем церковь видит смысл почитания святых мощей? Как вот сказано в Священном Писании, что вы храмы Духа Святаго. И если человек очистил при жизни себя от страстей, то Дух Святой пребывает в нем, как в душе, как освещает наши мысли, чувства, как бы разумные чувства души, силы души освещаются Духом Святым. Также и тело освещается Духом Святым. Ну, это мы можем найти в Священном Писании, даже основания. Ну, например, вот если посмотреть катехизис, закон Божий, и где там как раз ответ протестантам, когда эта тема стала так вот, ну, такой вот злободневной, о почитании мощей святых, это когда на Русь стали проникать с Запада протестантские разные учения, которые, естественно, отрицают они. Кстати, у них и с Боговоплощением там тоже есть путаница некая у протестантов.
Проблемы,
да. Там с иконопочитанием, потому что вот опять же, кстати, вопрос почитания мощей, он связан с вопросом иконопочитания. И даже мы исторически можем увидеть здесь как раз эту связь в постановлениях 7-го Вселенского собора, где особо 7-й Вселенский собор был для чего проводился, чтобы утвердить иконопочитание после длительного времени гонения на святые иконы. Но и наряду с иконопочитанием также встал вопрос о почитании мощей, потому что иконоборцы, они боролись не только со святыми образами, но и с мощами то же самое. Они уничтожали мощи святых, выносили их из храмов и так далее. То есть очень много святынь тогда погибло, как икон старинных, таких вот шедевров иконописи также, и много погибло таких святынь в момент иконоборчества, собственно. И там, в частности, 7-е правило Вселенского собора говорит о том, что, во-первых, восстанавливает почитание святых мощей, указывал Вселенский собор на образ почитания мощей, что святые мощи являются источниками благодати Божией, как источники называются. И в то же время, если, например, кто-то из священников или епископов не будет почитать святые мощи, или же, например, как вот древняя традиция, любой храм устанавливается во время освящения престола, там кладутся мощи святого.
Угу.
И если, например, епископ не будет придерживаться этого, ну, также, например, частичка святых мощей, она вставляется в вот этот плат, из которого нельзя служить литургию, в антиминт, и говорится о том, что такой епископ да будет низвержен. То есть прямо есть закон, церковное право, которое вот утверждает, что не почитающий святые мощи, будучи священником это или епископом, такой человек должен быть извергнут из церкви.
Угу. А вот я вспоминаю сейчас недавно, ну как недавно, где-то несколько месяцев назад прошла новость о том, что где-то на Аляске была прославлена в лике святых какая-то подвижница, и в связи с этим ее решили перезахоронить. То есть там прям был репортаж, как они просто вырубали ее тело, значит, потому что, ну, там мерзлая земля, они вырубали ее тело, переносили в другое место, там, естественно, все это было с особым чином песнопений, богослужений. И новость вышла на каком-то светском сайте, и, естественно, первый пул комментариев под этой новостью, который появился от людей несведущих, от людей светских, это о том, что ох уж эти православные опять тут пляски на костях, и вообще, что это за кощунство вытаскивать людей из семьи, из земли и перезахоранивать. Вот лежал же себе человек спокойно, ну так вы на этом месте установите какой-то там памятный крест, да, я не знаю, часовенку поставьте, еще что-то, зачем вот так вот вытаскивать и переносить в другое место?
Ну, для атеистов, для верующих людей, конечно, это непонятно, мы говорим, что чтобы вообще даже православному понять почитание мощей, ему нужно через призму догмата о боговоплощении к этому подходить. Естественно, для атеиста, для неверующего человека это вообще непонятно, потому что, как обычно, атеисты относятся к телу утилитарно. Пока тело тебе служит, оно живое, оно вот, собственно, как только человек умирает, все от него надо избавиться.
Почему похоронили?
Это какой-то тлен. Нет, опять же, хоронить и относиться к могилам — это традиция христианская относиться, потому что, например, язычники, они просто сжигали, развеивали прах,
ну
и
да,
так далее. То есть, например, в Индии там традиция просто на берегах Ганга сжигают тело и бросают пепел в Ганг.
Ну, это еще и связано, часто бывает, с местностью, вот эти вот ритуалы.
Поэтому атеисты зря себе такую традицию приписывают христианскую. Именно христианское отношение, даже кладбище. Кладбище – это священное место с точки зрения христианства. А с точки зрения атеиста…
Ну, это место упокоения.
Ну,
услуг,
хорошо, ладно, и что там?
Уважаемое
место. Нет, если
место.
Он не верит там в бессмертие души.
Угу.
Ну вот действительно, с точки зрения атеиста, это просто какие-то гнилые останки, которые там зарыты в землю.
Нет,
и в принципе,
не всегда нет, такие.
И почитая это место, получается, он сам противоречит логике своего мировоззрения. Если, то есть он как бы, получается, где-то христианскую традицию почитая, да, тут же обвиняют православных в нарушении, да, этой своей христианской. Но мы
нет,
же понимаем, что не все тела изгумируются, да?
В основном.
Не все тела достаются из земли, а только тела святых. Тут есть, кстати, четкие правила,
ну,
прописанные.
Нет, это конечно.
Например, кого мы признаем святого.
Угу.
То есть не сразу же после смерти идет почитание,
ну,
а
да.
Уже когда несколько поколений даже прошло. И когда память об этом святом не забыта, есть свидетельства современников, они в каком-то виде сохранились. Или, ну, например, сейчас это уже аудиозаписи, могут быть видеозаписи, свидетели, да, например, святости человека. Это могут быть какие-то письменные источники, которые сообщают сведения о святом. Потом очень важным здесь является факт чудес. На месте погребения святого, связано
по молитвам
к этому святому.
Да.
И вот эти все случаи чудесной помощи святых, они рассматриваются церковной комиссией, есть такая комиссия канонизации, и там очень важно, чтобы тот человек, который свидетельствовал, да, об этих, ну, чтобы его свидетельство было здравым, то есть, чтобы оно, ну, во-первых, не всегда мы можем проверить, но если, например, таких свидетельств собралось несколько, не одно свидетельство одного человека, а несколько свидетельств от разных людей, обычно людей, которые друг с другом не знакомы, то тогда это церковная комиссия принимается. Там есть свои критерии, то есть не каждого человека можно признать святым, тем более не каждое тело там, человека можно признать святыми мощами, хотя есть вот это вот наименование мощи, даже в требнике мощи относятся к телу любого почившего христианина, потому что мы все в какой-то степени, да, ну, должны быть максимально храмами Духа Святого, поэтому в христианстве именно почитание тела существует, почему? Потому что тело, оно также служит душе, служит Богу и также является храмом Духа Святого. Вот именно из этого мы исходим. Но не все мощи, святые мощи. То есть святые мощи только тех людей, которые признаны официально в церкви святыми. Вы скажете, но если они не признаны официально, они не будут являться мощами.
Но сегодня они не признаны, завтра будут признаны.
Да.
Ну, условно так.
Мы знаем, например, истории, когда обретались вот эти святыни, мощи святых по прошествии нескольких веков. Ну, вот, например, с главой Иоанна Предтечи. Там было трижды обретение главы Иоанна Предтечи. К Кстати, от кого-то я слышал, ну, такое вот выражение, считая его кощунственным, ну, что у Иоанна Предтечи там три головы, да, в разных там странах
хранятся. Но там, кстати, к кресту Господню примерно такие же претензии, что кстати, если интересно. Вот собрать все, что, ну, вот все осколки, да, которые там по миру как бы от креста раскиданы, то там соберется просто огромный...
Да, я изучал этот вопрос для себя, мне интересно было, и пришел к мнению на основе заключения, ну, такого расследования собственного вот этих святынь, что это три части одной и той же святыни.
В смысле?
Ну вот, относительно главы Иоанна Предтечи, это три части одной и той же святыни.
То
ну,
потому что, ну, как бы фрагментарно. Лобная,
да, фрагментарно, да, челюсть и так далее. То есть это фрагментарное. Естественно, там, где, например, ну, есть такая традиция, эти части тела восстанавливать в виде, например, мощевика какого-то, ковчега. Хотя это может быть частичка. Кстати, вот насчет разделения на части, то тоже хотелось бы сказать. Почему? Потому что, опять же, вот на этих, ну, богохульных, антицерковных, даже я бы сказал, не атеистически, я бы не стал даже, я не против атеистов, это их мне, ну, их собственное, как сказать, желание.
Это вот, их вера.
Это их вера, да. Да, да. Ну, мы так считаем. Они хотя будут, конечно, очень сильно оскорблены этим, что это их вера. Они говорят, у нас никакой веры нет, это у вас вера, у нас ее нету. Они этим ангируют. Вот, я имею в виду именно антицерковные сайты или антицерковные публикации, где вот как раз они это все смакуют, вот это вот части вот эти раздробленные, какое-то внушая, да, какие-то ужасы на людей.
Растащили тело
человека по частям. Хотя в христианстве нет вот этого культа любования мертвым телом, нету абсолютно. И, как правило, мощи, они покрыты, закрыты, ну или фрагментарно можно увидеть. Часть.
Ну, как правило, руку, какую-то часть руки
часть, да.
Открывают.
То есть у нас нету вот этого любования, потому что мы
части
понимаем,
стопы тоже иногда
что, да, что смерть – это, конечно, это разрушение, это тление. И, ну, есть люди, которые вообще-то очень болезненно воспринимают, ну, боятся, да, вот это вот как бы. И вот ведь на антицерковном именно они эти манкируют, то есть они это как бы выдают наоборот. Кстати, у нас даже в Русской Православной Церкви как раз эта традиция на показ, да, вот прям все вот эти части тела у нас нету. Где-то есть, можно увидеть, да, там где-то, например, в Греции, они как, у них немножко другое отношение. Вот, там, например, у тех
где
же...
где есть целая стена из этих, из черепов этих монахов-послушников?
Ну, это... А, вы имеете в виду склеп, где...
Да,
там...
да, 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 вот... Картинка перед глазами, это,
вы имеете в виду Афон?
Всего
Афон.
Скорее Афон, да, вот да, там да, целый да. Вот этот вот.
А там, собственно, вот эти вот мощи, эти черепа, они как раз служат назиданием людям, живущим, что наша жизнь кратковременна, проходящая, поэтому нужно за свой короткий срок своей жизни быстрее успеть в Царствие Божие попасть.
Времени мало, нужно торопиться.
Да, то есть они вот, да, как раз, и это нормальное такое отношение, да, как раз к смерти, особенно у монахов, потому что для монаха жизнь – это как… такой, как дым, да, ну, проходящий.
Ну,
очень
хорошо,
важный
что
для
на Афон
будущего
не всех
спасения.
Пускают, а то, мне
для
кажется...
будущего спасения. Нет, есть, например, где-то в Чехии, по-моему, если не ошибаюсь, храм из костей. Там вот это вот, наверное, скорее всего, тоже взято за основу этой, ну, идея, да, о том, что мы все смертны, мы умрем. Например, изготавливать там люстры, паникодила из костей, как бы. Мне это все равно дико. То есть, мне кажется, вот как раз вот здесь вот уже есть элемент любования смертью.
Но сейчас,
и
кстати,
здесь
вот...
я не поддерживаю. Для меня диковато это все кажется, эта традиция. То есть, афонская, да, она такая благочестивая.
Ну, она более как-то может быть привычна, но вот я недавно где-то прочитала о том, что сейчас вот технологии именно вот погребальные, они тоже развиваются, они идут вперед, и сейчас уже, во-первых, есть гробы из эко-материалов, из каких-то специальных, которые будут вместе с телом человека разлагаться, и так все будет постепенно в землю уходить. И
а чем он дерево не устраивает?
Ну вот, чем-то не устраивает. И кстати, еще есть
что
такие
вырубаем,
умельцы.
Вырубаем леса, да?
Ну, что-то типа такого. Да, кстати, что-то вот из этой серии. Еще, кстати, есть умельцы, которые предлагают из праха твоего усопшего родственника сделать некий там кулончик, браслетик, что-то еще, что вот вроде как твой человек.
Вот это как раз, вот это вот как раз то, что церковь не поддерживает. Если даже вот в этом же католическом храме.
Ну, то есть, получается, святым, официально признанным можно, телу, у которого есть вот статус официальный святой,
нет, нет,
а
так.
Всем остальным нельзя.
Мы, во-первых, мощи почитаем, да, а к ним соответственное отношение. То есть не просто какой-то кулончик, который у тебя на шее болтается.
Ну как, мы же почитаем тоже в каком-то степени. Ну это да, это другое. Да, это
но если это оторвано от тайны Бога воплощения и от учения
церкви, оторвано полностью.
Это уже глумление над телом, так. Это уже издевательство. Ну, над телом родственника, я бы сказал, это просто... Ну, как какой-то пик, да, пик издевательства скорее, да. В данном плане. Даже католический храм вот этот, который в Чехии, в Праге, по-моему, находится из костей, там все равно идея заложена какая, что именно там и о воскресении говорится, и о том, что жизнь человеческая коротка, хотя бы назидательная. Хотя там, вот я уже говорю, для меня это перебор. Вот для православного мировоззрения это перебор уже. То есть там есть элемент глумления, я бы все равно сказал. Изготавливать какие-то, ну,
но это католические,
вещи, да, католические. Да, вот там в стене там замурованы и так далее, то есть это какой-то вот, ну, перебор, поэтому здесь, вот, что касается дробления частиц, да, вот, которые,
так,
да. Ну, вот, например, я нашел цитату Иоанна Златоустова, вот, он пишет: «Святые мощи – неисчерпаемые сокровища и несравненно выше земных сокровищ именно потому, что сии разделяются на многие части и через разделение уменьшаются, а те от разделения на части не только не уменьшаются, но еще более являют свое богатство. Таково и свойство вещей духовных, что через раздаяние они возрастают и через разделение умножаются». А тут еще, вот я читал у святых отцов, такая идея, сравнивают разделение мощей святых, например, с разделением Агнца. Ну, то есть, вот мы знаем, что святой хлеб во время литургии прилагается или притворяется, присуществляется в истинное тело и вино, которое на литургии предлагается в истинную кровь Господа Иисуса Христа. И потом, что происходит с этим хлебом, телом Христовым? Оно также дробится и раздается верующим. И каждый, вкушая частичку Господа Иисуса Христа, приобщается к полноте его жизни. Собственно, то же самое мы видим с разделением мощей святых, потому что при разделении мощей, а почему мы прикладываемся к мощам и почему так называются останки святых? Именно потому, что там мы видим, как благодать Святого Духа дается человеку еще при жизни и освящает его не только разум, чувства, и освящает душу, духовно освящает, но и телесно. Святой приобщается к благодати Христа. И потом этой же благодати Христа мы, прикладываясь к мощам святого, также приобщаемся и чувствуем эту силу. Я могу примеры привести. Например, вот вспоминается сразу святой преподобный Иоанн Затворник Святогорский. Это также монастырь, имеет Успенский монастырь. Находится он в Донецкой области. Он имеет статус лавры Русской православной церкви. Ну, к сожалению, пока он еще оккупирован украинскими властями. Там были бои, но как бы они еще не завершились окончательно. Там в лавре у них почивает святой преподобный Иоанн Затворник, который много лет находился в пещерах, в пещерной келье. Ну, его, собственно, при жизни уже почитали, как старцу к нему относились, затворнику. Ну, естественно, после смерти уже он также приобрел этот статус святого, канонизирован официально. И вот очень много случаев, я даже знаю очевидцев, когда у мощей с бесноватыми случались припадки и исцелялись, то есть вот именно вот эта сила, да, благодать, которая святом дается, она, собственно, чувствуется, и происходят чудеса, как вот мы читаем в Евангелии, да, когда бесы там, видя Иисуса Христа, они кричали, там в конвульсиях бились бесноватые. То же самое происходит примерно у мощей святых, например, также вот с мощами Иова Почаевского тоже много таких случаев. Ну и в том числе благодатных исцелений много происходит от святых мощей. А некоторые мощи, например, мощи святого святителя Николая Чудотворца, как они говорят, они прямо растворены, то есть там белые косточки, как писано, они растворены прямо в мира, то есть источают столько мира, что как ну, плавают буквально в этом мире. И, естественно, ученые не знают ответ на вопрос, откуда это мир, его, собственно, исследовали даже. Ну, какие-то биологические там были субстанции, да, некая биологическая субстанция, издающая благовонное благоухание. А как она образуется от мощей святого, от сухих костей? Ну, или, например, чудо с святителем, мощей святителя Спиридона Тримифунского. Там же уже прошло 1500 лет с момента праведной кончины святителя Спиридона, а мощи сохраняют целостность, нетление. И что удивляет обычно людей, что они пластичны. То есть, ну, как вот, мы знаем, когда человек умирает, он как такой окоченевший труп, да, становится. То есть там суставы, руки гнутся, мягкие ткани. Причем климат острова Корфу – это такой очень жаркий, засушливый. Вернее, жаркий и, наоборот, важный. То есть там, ну, морской этот...
Ну, то есть не должно в таком климате такое, так, да, происходить. Интересно...
То есть Господь показывает чудеса.
Интересно, кто это все это проверяет периодически на пластичность?
А потому что мощи переоблачаются регулярно, и там даже есть такая у них история о том, что ежегодно вот эти сапожки, которых облачено тело, они меняются, потом кому-то отдаются, вот преосвященники приезжают, и для храмов в честь видителя Спиридона передается это как святыня. Ну, точно я знаю, что в Москве есть такая святыня, святыня в храме святителя Спиридона. Может быть, у нас даже, я не знаю, как бы вот в нашей епархии кто-то привозил, ежегодно переоблачаются, ну, то есть за ними следят, конечно, и, собственно, поддерживают. Не просто вот, ну, они лежат, и как-то к ним такое небрежное отношение, да, к мощам. Вот такая история, да.
Батюшка, вот, кстати, как технически происходит, ну, понятно, что есть определенный чин признания человека святым, определение, что там вот с этого момента теперь это не тело, это мощи. Как дальше происходит разделение вот это вот самое мощей, и когда там вот,
ну,
так
вот, еще вот до этого
фаланга
есть,
пальца нет, в один храмик уходит, тут
есть,
вот это
нет,
сюда,
есть,
значит.
Нет, есть, как еще, ты... есть еще такое понятие, как обретение мощей, потому что, например,
нет,
когда человек
мы говорим, когда
умирает,
вот
его погребли, да,
нашли.
И не было изначально задачи изгумировать, да, то есть, ну, погребли, как вот человека, да, ну, бывает там где-то около алтаря храма погребли, где-то там под полом храма.
Находят,
вот, например, очень
стройки
такая интересная история обретения мощей святителя Тихона Белавина. Вот описывает современный митрополит Тихон Шевкунов, он там присутствовал, еще, по-моему, был послушником, присутствовал, рассказывает, как они были обретены, то есть каким-то чудесным делом. Почему чудесным образом? Потому что была, существовала версия, что мощи были уничтожены в святителе Тихона, специально как бы какие-то подводы там уезжали в крематории, и те, кто, вот когда они обретали мощи, поиски шли, не все были уверены, что они их обретут, найдут. Потому что, и, кстати, само погребение, оно происходило таким образом, чтобы не нашли их, скрыли, вот, потому что в то время коммунисты как раз они проводили вот эту кампанию по эксгумации, как раз вот они вытаскивали, показывали вот эти части, фрагменты человеческих тел, говорили, вот, смотрите, вот там тело не сохранилось, вот исцеление, потому что у некоторых было такое недоразумение, что все мощи святых, они все, ну, полностью там нетленные, сохранились в целостности. То есть нет, разная степень сохранности, она присутствует, поэтому. Что касается разделения, как вот, ну вот мы сейчас только что читали святителя Иоанна Златоуста.
Знал ли он, интересно, что
который,
про свои мощи он также пишет?
Который, да, ну нет, он, наверное, не задумывался. Я не думаю, что святой ходил при жизни, говорит, вот я буду там.
Да-да-да, что вот,
там, в качестве
вот это
мощей
сюда, пожалуйста,
где-то,
да.
Но в IV веке уже эта традиция, она существовала. Она была повсеместно зафиксирована. Ну, если посмотреть церковные источники, начало этой традиции, это и уже во II веке были почитания мучеников, например, и даже литургия всегда служились, вот как сейчас традиция в антиминсе или под престол класть частички мучеников, священномучеников, то же самое, такая традиция была с самого начала, то есть погребали святого, и потом на его могиле устраивался престол, такой помост, на котором служилась божественная литургия. Это как раз вот я говорю, что если это богословски, как это обосновывается, что Христос пострадал за нас и воскрес телесно, вознесся на небо. И то же самое святые, они приобщаются к благодати Христа и телесно в том числе приобщаются этой благодати. Они служители Слова, они служители Христа. Ну, например, можно и сейчас такое наблюдать, например, в Риме на мощах, сейчас скажу, в Анифате римского мученика совершается божественная литургия, и даже сами престолы, вот тоже те люди, которые, ну, увлекаются литургическим богословием, изучают разные традиции. Например, вот мы привыкли, что у нас престол, он равносторонний такой, квадратный, четыре стороны, но там есть своя символика, а тут прям как раз именно такое вытянутое, такое получается прямоугольник, как вот надгробие. И там совершаются божественные литургии. Кстати, католики разрешают, когда православные паломники приезжают, видимо, договариваться как-то, и также служат там литургию. То есть вот эта древняя традиция, угу. она, например, до сих пор в Риме существует. Или же, например, над могилой апостола Петра также установлен в храме святого апостола Петра, установлен престол. То же самое святой Марк. То есть его также мощи находятся под престолом в храме Сан-Марко в Венеции. То же самое мы можем наблюдать. Единственное, что есть разница между католиками, православными в почитании, образ почитания. То есть если у них они просто есть,
mm-hmm.
ну вот есть факт, да, что вот здесь погребен апостол Петр, вот там в одном храме был, там хранятся, например, глава апостола Петра, глава апостола Павла в таких священных сосудах, и эти сосуды находятся очень высоко, где-то под потолком. Естественно, к ним невозможно дотронуться, прикоснуться, просто ты должен посмотреть снизу, увидеть эти два сосуда, ну вот именно облобызать, поцеловать там.
Ну если все будут лобызать, сотрутся же, что
нет,
остались?
Оно обычно лобызают же не сами мощи, обычно вот какую-то нет, крышку, да, вот как ковчега и так далее, эти. Да, то есть это в принципе нормальная традиция. Кстати, католикам этого не хватает, вот почему потом, а кстати, вот эта традиция лобызания, да, тут как бы есть две стороны, одна сторона – это почитание, выражение почитания, другая сторона – это выражение любви. Даже когда мы, например, хороним своего близкого усопшего, например, есть же такое чувство, ну вот мертвое тело, да, но если человек любил этого и любит, ну, усопшего, у него не будет этого чувства, что какое-то чьё-то мертвое тело, немножко по-другому отношение. А здесь, конечно, мы понимаем, что еще при прикосновении мы и получаем также и благодать Божию, которая изливается угу. по учению отцов Вселенского Собора на каждого приходящего с верой к ним. Вот. Что касается разделения на части, здесь легко это объяснимо традиция, потому что многие храмы, монастыри, там, где верующие собираются на молитву, они бы хотели иметь такую святыню у себя здесь близко. Почему? Потому что не всегда есть возможность куда-то путешествовать. Есть уникальные святыни, где-то, например, находятся они там в Западной Европе. Как вы туда доберетесь, особенно в свете последних событий? Угу. Что когда-то паломники или кому-то из там, монашествующих, священства были отделены. То есть это не то, что, знаете, какой-то сразу план, вот умер, да, святой, и прям вот его надо разделить. Это вот именно происходит годами, веками, каким-то образом, вот, например, там, где хранятся цельные мощи, и частицы передаются в других, как бы некое благословение этого святого распространяется. Как мы знаем, что тут уже нет разницы, какая-то частица, да, большая она частица, маленькая частица. И благодать через нее она действует на одинаково на каждого человека. А вот я не закончил еще мысль о вот этом, почему католикам не хватает как раз вот эта ихняя традиция, она их немножко обедняет, лишает вот этого участия. Но там есть еще тоже свое богословие, как бы некоторые такие моменты, которые, я сейчас не буду этого касаться, такая сложная тема, вот, а именно почему им не хватает. Я заметил это на примере статуи святого апостола Петра в храме апостола Петра в Риме как раз, где мощи недоступны.
Так.
Да? Ну, то есть невозможно, ты не можешь там вокруг престола, прям такая ленточка красная.
Ну, то есть туда не подойти физически.
Не подойти, да, физически, вот не дают.
Посмотри
да,
издалека.
Только священники, да, они прикасаются, когда служат, мессу, да, во время там своей службы. Так вот, там недалеко как раз, вот рядом с вот этим престолом, где апостол Петр хоронен, статуя медная, по-моему, сейчас вот я по памяти вспомню, сидящего то ли на стуле, то ли на троне апостола Петра, и подходят, там стоит очередь,
так.
как у нас к мощам, и люди подходят, они не целуют, они руками гладят, ну, кончик сапог апостола Петра.
Это как в Питере на очень многих этих скульптурах, да, ну и у нас, собственно, тоже вот этот вот носик погладить, традиция, да,
да
там
да,
где-нибудь
да.
вот.
И вот я заметил, потрогать. Что на сапогах медных там уже дыры, уже протёрся.
На медных, да, на
секундочку. Да, столько миллионов. Конечно, кто-то это из суеверных побуждений делает, что там вот сейчас я сапожок поглажу, у меня будет там вся жизнь хорошо, благословение апостола Петра. Но, как я понял, это как раз вот это вот ущемление, да, вот этой традиции, когда невозможно прикоснуться, поцеловать, выразить открыто почитание, оно все-таки присутствует. Вот это мое мнение, оно, я, как оно у меня запечатлелось тогда в сознании, так у меня осталось.
Нет, но человеку на физическом уровне все равно нужны какие-то вот.
Кстати, они иногда православным
действия.
Разрешают тоже те же иконы, тоже у них не принято целовать, например. Я видел греческие православные иконы в католических храмах, которые так себе, в принципе, когда православные приходят, католики разрешают. То же самое, кстати, мощи святителя Николая, они же находятся тоже как бы под спудом, под престолом храма, базилики святителя Николая, но там всегда после литургии католики разрешают. Например. Хотя, конечно, если у них там время мессы, они не дают. Они сначала мессу там
осудят. Ну, естественно, сначала.
Потом литургия, когда, потом, да, совершается, там приходят из подворья священники и постоянно собираются там множество паломников с разных, кстати, православных стран. Там и грузины, и украинцы, и белорусы, и русские присутствуют, все православные. Ну, те, кто литургию понимают на славянском языке. И после литургии совершается молебен и разрешают прикоснуться, ну, не к самым мощам, потому что они там, ну, как бы, получается, под престолом внизу находятся. Туда, там только отверстие, от которого мир откачивают. Ну, можно посмотреть, там, увидеть кости святителя Николая, но, собственно, доступа конкретно к мощам. Но именно, ну, как вот крышку мы мощевика целуем, то же самое, там можно прикладываться к тому месту вот под престолом. То есть они это разрешают. Это, кстати, уникальный случай, когда мирянам дозволяется до престола прикасаться. Это вот как раз у святителя Николая. Такое чудо происходит. Ну и там, естественно, никто не ругает православных за наш обычай.
Ну хоть где-то. Вот. У нас у православных ругают в православных храмах, а вот там не ругают.
Нет, они нормально, они хорошо, лояльно.
Батюшка, ну и буквально вот за две оставшиеся минутки до конца программы давайте все-таки постараемся подвести итоги. Вот самыми простыми словами для самых простых обывателей, и почему традиция вот почитания мощей в православии, она именно так сложилась?
Ну, я уже сказал, что у нас это почитание мощей, а тело – это есть храм Духа Святого. Кстати, тут можно и библейское, и евангельское основание к этому привести. Мы просто не уходили, да, если вот богословски рассматривать, мы можем найти и Ветхом
Завете. Но если богословски, мы сейчас тут часа на два засядем, да, это
достаточно сложная тема. Но она, в принципе, в любом катехизисе, в Законе Божьем, вы можете об этом прочитать, и там прям цитаты, там, начиная с четвертой книги Царств и заканчивая уже какими-то новозаветными словами апостола Павла, других апостолов, которые показывают нам, вот, почему именно почитание святых, оно основано на тайне Бога воплощения, что Христос пришел исцелить и спасти и человеческое тело, то есть всего человека. А святые – это люди, те, кто достигли святости, то есть некоего духовной трансформации или преображения уже при жизни, и, соответственно, по смерти на их телах, на их мощах пребывает благодать Божия, которая, как по словам отцов Вселенского собора, Седьмого Вселенского собора, изливаются на всех верующих. Поэтому традиция, она имеет обоснование именно в нашей вере, в нашем учении. И те, кто, ну, вот так вот воспринимают это как на такое гротескное почитание мертвых тел, не правы. Ну, мягко говоря, не правы. Почему? Потому что, как правило, это люди или не рассуждающие вовсе, ну, или имеющие какое-то ищущие причину нападения на церковь. То есть это, ну, получается, эти люди духовно враждебны церкви, далеко стоят от церкви, и, соответственно, они ищут повод, и вот это вот таким образом выставляют. То есть они, как, ну, сразу вспоминаются коммунисты, когда они, вскрытие мощей происходило, с какой целью? Поиздеваться, да, над верой, то есть показать людям, а почему нужно было им, как вот это все наизнанку вывернуть? Потому что церковь, она не мертвым телом мы любуемся, на самом деле. А мы просто понимаем, что Господь так дает свою силу божественную святым людям. И это возможно и в будущем, когда мы все воскреснем. То есть Господь, сейчас мы на атомы распадаемся, да, после смерти наши тела, то они потом будут восстановлены Богом. И эти же святые души, в эти святые тела они вернутся. То же самое мы должны подражать вере святых наших.
Ну что ж, на этом сегодняшнюю программу мы и завершаем. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Николая Чудотворца села Курганово, отец Павел Поздин. Всего вам доброго, дорогие друзья!